Приветствую, дорогие братья и сестры. Я начинаю записывать очередной выпуск ответов на ваши вопросы. И сегодня я это делаю не из своего кабинета, а из дома молитвы. Причем не из зала дома молитвы, а из детской комнаты. В своем кабинете я не могу записать сегодня, потому что очень шумно. Детки, никто не пошел в школу из-за карантина, и поэтому трудно создать условия, когда не будет помех. В зале дома молитвы записать трудно из-за эха, поэтому вот в детской комнате самое подходящее место. Вопросов, как обычно, много. Я в очередной раз, это уже традиция, прошу прощения у тех, у кого, на чей вопрос я не ответил. Просто вопросов десятки и сотни. Я отвечаю по порядку, начиная с последних и заканчивая теми вопросами, которые помещаются примерно в час-полтора нашей рубрики. Вопросы читаю все подряд, кроме тех вопросов, которые затрагивают каких-то личностей или вопросы, которые невозможно проанализировать и, следовательно, невозможно на них ответить, потому что они касаются какой-то конкретной ситуации, и здесь нужно выслушивать две стороны или три стороны и более внимательно вникать в детали ситуации. Поэтому на такие вопросы я тоже не отвечаю. Итак, вопрос первый сегодня, он пришел от Элеоноры, и вопрос такой. Нужно купить травы для укрепления волос. Они индийские, и на баночке написано «Аюрведа». Это не в специальном магазине аюрведческом, просто восточная лавка. Можно пользоваться верующими этими травами или нет? Ну, здесь на самом деле ситуация такова, что травы – это произведение Божие, и поэтому, где бы они ни продавались, они остаются травами. И апостол Павел пишет, что идол в мире – ничто, и поэтому мы знаем, что ничто не можно, ничем нельзя испортить творение Божие. Но опять-таки апостол Павел пишет, что для того, чтобы не соблазнялись другие люди, лучше не есть мясо вовек. Поэтому, что я могу вам посоветовать, узнайте название трав и купите эти же травы в другом магазине, не который продает вот такие товары. Вот. Поэтому я бы на вашем месте не стал бы покупать в этом магазине и даже бы туда заходить не стал. А если это трава обычная, которая имеет какое-то название, то его можно купить в другом месте. А если трава необычная, то, скорее всего, это какое-то мошенничество, потому что укрепление волос травами можно использовать травы, которые произрастают и в центральной полосе России. То есть иногда у нас есть такое понимание, что там где-то на конце света есть какая-то трава, и вот только она помогает. На самом деле, я так уверен, что Бог равномерно распределил полезные травы по всему миру, и что, в общем-то, в любом месте, где мы живем, можно найти то, что нам необходимо. Поэтому вот такой вот мой ответ вам. Вопрос от Кати. Приветствую, очень нравятся ваши ответы. Ну, слава Богу. Ответьте, пожалуйста, что раньше будет, восхищение или приход Антихриста? Я уже много раз отвечал на подобные вопросы и скажу, что все вопросы, которые касаются эсхатологических событий, то есть событий будущего, эти вопросы, они имеют разномыслие. То есть кто-то считает вот так, а кто-то считает так. И в церкви не принято спорить по этому вопросу, потому что точных доказательств той или другой стороны не существует. Лично я придерживаюсь мнения, и это мнение основывается на послании к Фессалоникийцам, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, в котором описывается, что день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. То есть Антихрист здесь называется человеком греха, сыном погибели, который сядет в храме и будет выдавать себя за Бога. И он по посланию Фессалоникийцам придет до того, как будет день Господень, то есть как будет восхищение церкви. Это мое понимание второй главы второго послания Фессалоникийцам. Знаю братьев, которые понимают несколько иначе. А я знаю братьев, которые понимают совсем иначе. Поэтому в данном случае вы спросили мое мнение, я на него ответил. И второй вопрос тоже от Кати. Приветствую. Читая книгу Откровения, 12 глава, 1 и 2 стих, я наткнулась в интернете на информацию, что это явление уже произошло 23 сентября 2017 года. Можете загуглить. Пожалуйста, скажите свое мнение по этому поводу. Вот, дорогая Катя, я специально не стал открывать ни текст Священного Писания, Откровение 12.1.2, не стал гуглить, что же произошло 23 сентября 2017 года. Почему? Потому что здесь принцип. Есть такое выражение очень хорошее. Незнание многих фактов компенсируется знанием некоторых принципов. Ну вот, допустим, вот есть такой принцип, научно обоснованный и доказанный, что в условиях планеты Земля невозможно создать вечный двигатель. То есть невозможно никогда, ни при каких условиях, никому сделать так, чтобы что-то двигалось и отдавало энергию потребителю какому-нибудь. Это просто невозможная ситуация. Поэтому теперь, когда, например, кто-то говорит, что я изобрел вечный двигатель и приносит чертежи в патентное бюро, эти чертежи даже не рассматриваются. Потому что принципиально вечный двигатель невозможен. Зачем тратить время на то, что изучать какой-то чертеж, если в принципе это невозможно? То же самое касается и с трактовкой всех будущих событий. Если вы встречаете где-то, что кто-то что-то сказал, вот такого-то числа что-то будет, или такого-то числа конкретно что-то произошло, можно даже это не рассматривать. То есть, в принципе, вообще сразу становится понятным, что это ничего более, чем невежество. То есть, Библия нас конкретно предупреждает, что не наше время знать, не наше дело знать времена и сроки. И библейские события не истолковываются привязкой к конкретным датам. А всякие еретики это делают. Поэтому, даже несмотря в текст, который вы прислали, и несмотря в события, которые тоже надо еще гуглить, то есть искать в интернете, я могу сразу сказать, что это неправильно. Потому что, в принципе, это нарушается принцип толкования. Вопрос от Анны. Приветствую. Что может делать сестра в жизни молодежи? Может ли она приглашать к себе домой, предлагать пение, высказывать идеи для активной жизни и другие подобные вещи? Или этим должны заниматься только братья? Что если братья осуждают сестер, а сами ничего не делают? Вы знаете, обычно за такими вопросами стоит какой-то бэкграунд, то есть какой-то фон. То есть какое-то, что-то произошло там у вас, и теперь вы пытаетесь какой-то вопрос задать. Вот приведу тоже пример. Ну, допустим, вопрос поступает такой. Скажите, пожалуйста, кто должен в семье распоряжаться деньгами, жена или муж? Вот на этот вопрос нет ответа. Почему? Потому что, скорее всего, в 99% случаев этот вопрос был задан из-за того, что в этой семье плохая ситуация. И любой ответ на этот вопрос, он приведет к еще худшей ситуации. То есть, если я скажу «да», жена может распоряжаться деньгами, то она придет к мужу и скажет: «Вот, Денис Самарин сказал, поэтому давай, типа, мне все деньги отдавай». И у них будет раздор. Если я скажу, что только муж, а жена не должна, то это тоже неправильно. И муж может, наоборот, ситуацию в свою сторону повернуть. Такие вопросы свидетельствуют о нездоровой ситуации в самой семье. Поэтому на такие вопросы обычно не отвечают. Надо разобраться, что происходит в семье, вникнуть, почему такой вопрос в принципе возник, и потом уже решать ситуацию. Потому что в нормальной семье, где хорошая атмосфера и друг друга любят, и понимание полное, такие вопросы в принципе не возникают. То же самое и у вас. В нормальной молодежной среде такие вопросы не возникают. Явно, что у вас там какая-то проблема. А в чем эта проблема? В вас ли, я же не знаю, кто это пишет, может, у вас какой-то характер скверный, и вы везде вмешиваетесь, и там все, например, хотите на себя одеяло все натянуть и так далее. Или проблема в братьях, которые слишком узурпируют власть. Или у вас какие-то ссоры между собой. Мы не знаем, и я не знаю. Поэтому на этот вопрос ответа нет. В нормальной молодежной среде, где нормальная атмосфера и друг к другу относятся с уважением и любовью, все делают в меру того, что они могут делать. И даже если кто-то что-то делает неправильно, это обычно не вызывает никаких проблем. Просто мягко указали и проблему решили. А еще раз скажу, что ваш вопрос, он подразумевает, что ситуация вашей молодежи нездоровая, и надо разобраться с ситуацией, а потом уже разбираться с вопросом. Вот такая ситуация. Брат Андрей спрашивает. Приветствую, брат Денис. Возник такой вопрос после чтения Второзакония 34 главы. Каким образом Господь показал Моисею всю обетованную землю? Заранее благодарю за ответ. Божьих вам благословений. Я думаю, что это было очень просто. То есть, Моисей был на горе, с горы очень далеко видно, и видно на много-много километров, десятков. И Господь ему показал, вот земля обетованная. под выражением «всю землю обетованную» не надо понимать, что вот прям каждый клочок земли он показал, вот кустик, вот какой-то холмик, потому что понятно, что если Моисей увидел гору, то за горой он землю обетованную уже не увидел, потому что гора скрывала, и так далее, и так далее. Но в целом он обозрел землю обетованную, увидел ее довольно далеко, и таким образом он ее понял, что вот эта земля обетованная. Никакого особенного смысла здесь нет. И вкладывать значение «всю землю обетованную», то есть я не думаю, что, как некоторые говорят, что, возможно, Моисей в духе как-то облетел всю эту землю, посмотрел и полностью оценил ее. Я не думаю. Я думаю, что это просто выражение, свидетельствующее о том, что Моисей увидел землю обетованную. Кстати, сегодня вопросы очень разные. От очень простых до очень сложных. И от очень таких вопросов, которые не требуют развернутого ответа, до вопросов, которые требуют очень развернутого ответа. Поэтому выпуск сегодня будет такой, немножко разносторонний. Вот, например, вопрос от Артема, совершенно непонятный. Можно ли совершать семейный пасхальный ужин дома с женой? Я не вижу никаких проблем, чтобы совершать дома с женой любой ужин. Что пасхальный, что рождественский, что просто в четверг или в любой другой день. Я не понимаю, в чем суть вопроса. Возможно, брат Артем хотел что-то спросить более глубокое, но он этого не написал. И поэтому вопрос звучит странно. Можно ли совершать семейный пасхальный ужин дома с женой? Да, можно. Может быть, здесь какие-то нюансы кроются, например, не в церкви, а дома, или под словом «совершать» имеется в виду какой-то обряд, но пока ничего не понятно. Поэтому вопрос, ответ, точнее, ответ можно. Если у вас какие-то более глубинные там были вопросы, вы их лучше напишите еще раз. Вопрос от Надежды. Вопрос такой уже более тонкий. Здравствуйте, Денис Владимирович. У меня к вам два вопроса. Первый. В Библии написано про вину отцов. Во Второзаконии 5:9-10 написано, чтобы не поклонялись кумирам, потому что Бог ревнитель за вину отцов, наказывающий детей до 3-4 рода. И также во Второзаконии 24 главе 16 стихом написано, отцы не должны быть наказаны за детей. Также и дети за детей, потому что каждый, дети за родителей, наверное, да, вы имели в виду, потому что каждый должен быть наказан за свой грех. Почему в Библии такое противоречие? На самом деле противоречия нет. Здесь, с одной стороны, Бог наказывает, а с другой стороны, людям повеление. Бог имеет право наказывать, как считает нужным, и Он знает точно, кого нужно наказать, и за что нужно наказать, и сколько должно это продлиться. А люди не знают, поэтому люди не должны наказывать за вину отцов детей и детей за вину и отцов за вину детей. То есть во власти людей этого такого права нет. То есть мы не можем сказать, и точнее вот иудеи того времени не могли сказать, что вот у тебя отец был виноват или твой дед был виноват, поэтому мы тебя накажем. Бог имеет это право сказать, потому что Он знает все нюансы и Он знает сердце самого ребенка и Он знает его отношение к Богу. Он все знает, а мы не знаем. Поэтому Бог имеет на это право, а люди на это право не имеют. Причем в том тексте, где написано, что Бог наказывает до 3-4 рода, там идет противопоставление милости и наказания. То есть последствия греха родителей не бесконечны, а только до 3-4 рода, а благословения родителей очень длинные, то есть до 1000 рода. Там мысль о том, что Бог более милостив, чем наказывающий. Ну а если в ключе вашего вопроса, то у Бога есть такое право, а у человека такого права нет. Второй вопрос. Можно ли на богослужение в праздники устраивать игры? Если можно, то какой стих из Библии подтверждает это? В принципе, никакой стих из Библии это не подтверждает. В Библии написано так, что да будет у вас все благопристойно и чинно. Если что-то в собрании происходит, что относится к этим словам благопристойно и чинно, если церковь не видит предусудительного ничего, если пресвитер церкви или совет церковный одобряет, то почему бы не сделать что-то, что могло бы разнообразить служение? Лишь бы это было все в рамках христианского приличия. Дело в том, что очень много, что происходит в наших собраниях, в Библии не написано. Ну, например, не написано, чтобы мы сидели на стульях там, или на лавках. А написано в книге Ездры, что когда Ездра вышел читать Библию, книгу закона, то весь народ встал и стоял до полудня. И так далее. То есть, в общем-то, мы не находим некий регламент, который жестко приписывает, как нам проводить наше служение. Я знаю людей, которые пытаются быть очень святыми людьми, и поэтому они говорят, что вот это в собрании нельзя, а в это собрание нельзя, а в это собрание нельзя. И где написано в Библии? А на самом деле, в принципе, в Библии очень мало что написано про богослужение. Нет, есть, конечно, и в послании к Коринфянам, описание некоторые и так далее, но не так много и не так подробно, и нет четкого регламента. Поэтому церковь имеет право вносить разнообразие в свои служения. Конечно, мы не можем пойти по пути харизматических церквей, которые на собраниях устраивают, не пойми что, дискотеки какие-то. Но в то же время мы не можем и формализовать богослужение таким образом, чтобы секунда в секунду все было выверено, и любое отступление считалось грехом. Поэтому здесь нужно иметь здравый подход, здесь нужно иметь согласие со служителями и советом церкви, и ориентироваться на вот общую принятую практику. И таким образом проводить собрания. Причем собрания же бывают разные, да, богослужения. Бывает богослужение воскресное, утреннее, бывает богослужение семейное какое-то, бывает богослужение вот торжественное такое пасхальное, а бывает обед пасхальный потом. Все это богослужения, но они все проходят в разных форматах. Поэтому ничего страшного не вижу, если в одном из богослужений отступили немножко от обычной формы и провели игру, допустим, какую-нибудь, если она хорошая. Вячеслав задает вопрос. Приветствую, брат Денис. Хотелось бы узнать твое личное мнение о служении Олега Бокова на Ютубе. Имеет ли оно пользу? Может ли использовать некоторые современные подходы в служении среди ДВР и неверующей молодежи? К сожалению, я ничего не могу сказать об Олеге Бокове, потому что я до этого письма о нем ничего не знал. После этого письма я нашел YouTube-канал Олега Бокова, пытался посмотреть несколько роликов, но они достаточно продолжительные, и их много, поэтому я мало времени посвятил, чтобы составить собственное суждение из вот того, что я увидел о служении Олега Бокова. Поэтому ничего сказать не могу, к сожалению, извините. Идем дальше. Вопрос от Ирины. Приветствую. Евреям 2 глава 11-13 стихи. По смыслу слова как будто бы, по смыслу слова как будто Иисуса Христа. Но перейдя по ссылке, можно увидеть, откуда они взяты и что они принадлежат Давиду и пророку Исаии. Как понимать, какие слова в Ветхом Завете являются пророческими и говорят о Христе? Ведь в псалмах книги пророка Исаии «Я моим» написано с маленькой буквы и похоже, что относится просто к человеку, говорящему эти слова. Спасибо за ответ. Сестра Ирина, вопрос глубже, чем многие о нем думают, и спасибо за вопрос, на самом деле, он открывает очень большую тему, тему о том, что, тему о типологии. То есть Ветхий Завет – это завет, который на практических, на физических, на понятных и доступных человеку вещах того времени, он открывал будущее. И вот когда вы будете читать внимательно Новый Завет – и будете обращать внимание в Новом Завете на те ссылки, которые Новый Завет дает на Ветхий Завет, и сопоставлять, то вы увидите, что очень много текстов совершенно невозможно понять из Ветхого Завета, если бы в Новом Завете это не было бы объяснено. Ну вот, например, когда вы читали книгу пророка Ионы, могли бы вы догадаться о том, что Иона, который находился в чреве кита, это прообраз Иисуса Христа, который будет в чреве земли три дня или три ночи. Или когда вы читали про Агарь из Ветхого Завета, из книги Бытия, что эта Агарь оказывается прообраз Ветхого Завета, рождающего в рабство, как это толкует нам апостол Петр. И поэтому мы, в общем-то, Ветхий Завет самостоятельно, правильно понять практически не можем. Так и написано, что до ныне при чтении Ветхого Завета у нас на сердцах, или точнее у иудеев на сердцах, но думаю, что и у нас тоже, находится покрывало, и это покрывало снимается Христом. То есть Ветхий Завет правильно понять можно в свете Нового Завета, в свете учения Иисуса Христа. Апостолы, они прямо говорят, что Ветхий Завет – это некие тени, которые указывают на тело в Иисусе Христе. Представьте себе, есть какая-то статуя, отбрасывает тень. И вот вы статую не видите, а видите только тень. Можете ли вы по тени определить в статую? Ну, частично можете, немножко, да, так какие-то контуры. Но нюансы и тонкости у вас это не получится сделать. Надо посмотреть на статую, а когда вы на статую посмотрите, тогда вам уже будет легче с тенью определиться. А если статуй много и теней тоже много, они еще и пересекаются между собой, то тогда совсем все сложно. Вот то же самое и Ветхий Завет. Правильно понимать Ветхий Завет можно в свете нового. Поэтому ответ на ваш вопрос, внимательно читайте Новый Завет, смотрите, на какие тексты Ветхого Завета ссылаются авторы Нового Завета, а таких текстов на самом деле огромное количество, и не всегда они очевидно так вот прописываются. Вот, например, в послании к евреям апостол Павел в 10 главе в конце пишет, что праведной верой жив будет. Это очевидная сноска на книгу пророка Аввакума. Но это сноска, не подписанная Павлом самим, да, то есть не написано, что вот я сейчас ссылаюсь на Аввакума. Это нужно хорошо знать Ветхий Завет и понимать, что это сноска и что это цитата. И таких цитат на самом деле очень много. И тогда, когда вы читаете Новый Завет и обращаете внимание на то, что цитируется в данном случае, то вам становится понятно. Если вы такую работу проведете досконально и изучите все тексты Нового Завета, ну или по крайней мере большинство, которые ссылаются на Ветхий Завет, то тогда у вас выработается некое понимание того, как новозаветные авторы понимали Ветхий Завет. И тогда уже при чтении Ветхого Завета у вас это понимание подскажет вам правильное толкование ветхозаветных текстов. Ну вот такая ситуация. Ну и еще маленький такой подсказочка. Когда в Ветхом Завете идет речь о чем-то идеальном, то это идеальное, оно относится к Мессии. Чаще всего относится к Мессии. Ну вот, например, кто может пребывать на Святой Горе? Тот, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает ближнему своему зла, и так далее, и так далее. И тогда возникает вопрос, о ком это речь? Понятно, что это некий идеал, к которому все мы должны стремиться. То есть мы все должны себя контролировать, чтобы говорить честно, не делать ближнему зла и так далее, и так далее. Но во всей полноте, то есть на 100%, ни один человек на земле вот это выполнить не может. И вот в этих словах Ветхого Завета такой благоверный еврей, человек, который боялся Бога в Ветхом Завете, он понимал, что вот эти слова, они закрывают ему вход к Богу. То есть, кто может пребывать с Богом? Тот, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем и так далее. И еврей понимал, что это не про него, потому что он как бы ни старался, не такой. И поэтому он понимал, что вот это обетование принадлежит некому другому человеку, скорее всего, святому Богу, который будет в лице человека на земле. И вот это обетование в нем исполнится, а мы уже в нем получим благословение этого обетования. Вот такая немножко сложная схема, но она работает, поэтому попробуйте. Но начните с того, что в Новом Завете, когда вы читаете Новый Завет, обращайте внимание на те отсылки к Ветхому Завету и сопоставляйте. И тогда вы увидите истинную картину Ветхого Завета. Спасибо за вопрос, кстати, очень интересный. Так, идем дальше. Вопрос от Сидора. Приветствую вас. У меня такой вопрос. Когда Бог записывает человека в книгу жизни? Откровение 17 глава, 8 стих. Следует, что имена написаны от начала мира. В Ефесянам 1:4 написано, что Бог избрал прежде создания мира. Значит, Бог записывает заранее, а не после возрождения, а по своему предузнанию или предвидению. И изглажу из книги жизни. Откровение 3:5, исход 23:33 относится к нам, людям, а на самом деле Бог не стирает, ведь книга жизни не черновик, чтобы зачеркивать и записывать. Ну, во-первых, здесь нужно сказать, что книга жизни это тоже некий образ. То есть я не думаю, что мы придем на небо и увидим такую огромную книгу с огромным количеством записей, и чтобы там пройти на небо, надо будет найти свою фамилию в этой книге. И она будет такая, знаете, исчерканная, там исписанная, то, что записали, то вычеркнули. Конечно, это некий образ, который понятен любому человеку, что вот Бог записывает нас в книгу жизни. Это память Божья, это Божья сущность. Вот эта книга в физическом смысле, скорее всего, она не существует. То есть, мне трудно предположить, что эта книга существует физически. То есть, скорее всего, это такой просто образ, который помогает нам понять сущность. Вторая часть ответа на ваш вопрос заключается в том, что предведение Божие или знание Бога всех событий, так как Бог находится вне времени и для него что начало времен, что конец времен, это все как бы на листочке. Это то же самое, представьте себе, что вот вы взяли листок бумаги, и на нем нарисована схема какая-то, от начала до конца. И вы как бы сверху на эту схему смотрите. Или какой-то лабиринт. Например, вот знаете, у детей есть очень любимая, ну хорошая такая игрушка, это лабиринт. Вот, например, нарисован какой-то лабиринт, помоги мышке найти там выход к сыру. И вот там много-много всяких лабиринтов. Вот для мышки, для этой, вот лабиринт имеет такое длинное продолжение. То есть, вот она начинает, вот она идет, если бы мышка была живая. А сыр там где-то в конце. Но для нас, которые смотрят на это сверху, мы видим и мышку, и сыр, мы видим все пути, мы все знаем, абсолютно все знаем. И мы знаем путь, по которому мышка должна пройти, потому что мы видим сверху. Вот так и Бог, Он смотрит на всю историю Земли как бы сверху. Ему все видно и все сразу понятно. А мы внутри находимся, и поэтому у нас все так дискретно, и мы перемещаемся постепенно. Но от того, что Бог все знает, это не означает, что Бог определяет нашу волю. То есть выбор человека в каждый конкретный момент времени – выбор его собственной воли. Он может это сделать, а может это сделать. Но в определенных, конечно, пределах. То есть, когда касается его личности. То есть, он не может, например, сделать то, что касается других, нарушая Божьи планы. То есть, Бог, он определяет как бы жизнь всей Земли, допуская внутри конкретной как бы ячейки, так сказать, вот, свободную волю каждого человека. Немножко я запутанно объясняюсь, но надеюсь, понятно. Вот, так вот, то, что Бог знает путь весь нас наперед, и Он знает, какой выбор сделаю я, и какой выбор сделаете вы, и кто будет спасен, а кто не будет спасен, это не означает, что Он и диктует этот выбор. Ну, давайте маленький пример приведем. Представьте себе, что у меня есть некая машина времени, которая позволяет мне заглядывать в будущее. И я вам говорю, дорогой Сидор, вот когда вы выйдете из дома молитвы, допустим, то вы можете повернуть направо, а можете повернуть налево. Куда хотите, туда и поворачивайте. Но я на своей машине времени посмотрел вперед и увидел, что вы повернете направо. И я знаю, что вы повернете направо. И там я положил, например, какую-нибудь конфетку, чтобы когда вы повернете направо, вы взяли эту конфетку. И теперь вы вышли и думаете, направо повернуть или налево. И вы добровольно выбираете повернуть направо. Поворачиваете направо и видите конфетку, которую я там положил. То есть я знал, благодаря машине времени, что вы повернете направо, но я никак не определял ваш выбор. Вы сами выбирали, направо или налево. Вот. Но я какой-то поступок совершил, зная ваш выбор. Вот так же и Бог. Он прекрасно знает, кто будет спасен, кто не будет спасен, но это знание не определяет выбор человека. Человек в каждый момент времени определяет выбор самостоятельно. Вопрос от Александра. Приветствую, Денис. Может ли отец молиться над детьми и женой с возложением рук, не являясь служителем? Я такие случаи знаю, не очень их не одобряю, эти случаи. То есть, ситуация какая? Если бы вы оказались на необитаемом острове со своей женой и с детьми, или на тонущем корабле, или в ситуации какой-то бедственной совершенно, где никакой возможности нет, чтобы пригласить пресвитеров в церкви, то я думаю, что это допустимо. То же самое, как вот в церкви совершает крещение служитель церкви. Но вот в источниках, древних источниках, мы находим такие, как бы сказать, указания даже, и находим такие свидетельства, когда в случае экстренной ситуации, когда рядом церкви нет, а человек, например, покаялся, и вот ему грозит смерть, то допускалось крещение рядовым членом церкви. То есть, как бы канонически крещение может совершить рядовой член церкви, но только в том случае, если реально отсутствует физическая возможность совершить это при помощи церкви, то есть при помощи служителей церкви и церковного собрания. Вот то же самое касается и других вопросов. Ну, например, вечерю Господню совершить невозможно никак без служителя церкви, даже если вы на необитаемом острове. А вот возложить руки на сына больного, я думаю, что в случае, если никакой возможности нет, то может быть это допустимо в некоторых исключительных случаях. Но иногда бывает так, что человек не хочет приглашать служителя, потому что у них какие-то конфликтные ситуации, или он просто к нему не расположен, и поэтому он хочет сам помолиться. В этом случае нарушается сам принцип. Дело в том, что там написано «признавайтесь друг при другом в проступках». То есть, иногда Бог допускает болезни, чтобы мы с кем-то могли примириться. И если мы этот шаг пропускаем, то результата не будет. Поэтому очень много зависит от ваших мотивов. Почему и вы так хотите, и почему вы хотите это делать сами, или кто-то хочет делать это сам, если вы спрашиваете не про себя. Вот. Еще раз повторю, если вот реально никакой возможности нет, ни физической, ни какой другой, то может быть это допустимо. Но в обычной практике написано «призовет пресвитеров в церкви». Надо призвать пресвитеров в церкви, даже если они живут не рядом, даже если они живут там за 100 километров. Позвоните и позовите, и пусть они приедут. И я уверен, что нормальный служитель, он всегда приедет к больному человеку, который болеет. И не откажет. А если откажет один, позовите другого. А если откажет второй, позовите третьего. То есть сделайте все, чтобы выполнить слово. А в слове написано «пусть призовет пресвитеров церкви». И не стоит использовать исключения, которые я привел, которые возможно, если вы на необитаемом острове, в обычной нашей жизни. То есть это так не должно быть. Паша задает вопрос. Брат Денис, вопрос такой. В Бытие написано оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Здесь конкретно не сказано, что это должно произойти одномоментно, отделение и сразу женитьба. Я вижу преимущество, когда человек раньше выходит из семьи и работает для своего будущего, а не закрывает какие-то вопросы там, где он родился. Много братьев, выходя из родительской семьи, не имеют денег или авто, или жилья, так как закрывали вопросы семьи, в которой родились, но до конца и в итоге ни себе, ни родителям. Какое ваше мнение о том, должен ли брат заранее выйти из семьи или в момент женитьбы и почему? Благодарю. Мое мнение здесь довольно консервативно. Я убежден в том, что человек должен жить в семье до момента своей женитьбы. И более того, вот то, что я сейчас скажу, вообще многим не нравится. Я убежден, что человек до момента своей женитьбы должен отдавать свои деньги в семью, где он живет. Причем все. Я женился в 26 лет, и до 26 лет я уже работал и зарабатывал неплохие деньги. Я абсолютно все деньги отдавал родителям. И ни капельки об этом не жалею. Потому что родители... Они вас вырастили, и я убежден в том, что если вы выросли, то ваши родители должны как сыр в масле кататься и вообще ничего не делать, а только на диване лежать и книжки читать, а вы должны полностью их обеспечивать. Это моя позиция, потому что дети должны содержать родителей. Сейчас вырастает поколение, которое говорят: родители, до свидания, я вот, мне 17 лет или 18 или 19, я теперь сам для себя хочу работать. Это категорически, в моем понимании, неверно. Потому что написано, кто о своих и домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. У каждого человека есть домашние, он должен о них заботиться. Если человек женатый, то его домашние – это его жена и дети, а если он не женатый, то его домашние – это его родители и его братья и сестры, которые живут вместе с родителями. Вот. Опять-таки, очень много зависит от атмосферы в семье. Например, в нашей семье мы выросли так, что вот все деньги поступали в семью. И отец отдавал в семью, и мама отдавала в семью, и я отдавал в семью, и мой брат, пока он жил с нами, он тоже отдавал в семью. А потом на семейном совете решался вопрос, куда эти деньги расходовать. И очень много денег, которые я отдавал в семью, они на меня же и тратились. То есть, они откладывались на будущую свадьбу там, и так далее, и так далее. Но все это принималось... совместно, эти решения принимались совместно, а не единолично. Считаю, что человек, который вышел из семьи и живет сам, а родителям дает там 5% или вообще ничего не дает, или даже 10 или 20%, то это человек, который закладывает не очень правильное основание в своей будущей жизни. Он купит себе квартиру, и он купит себе машину, и он будет деньги. То есть он войдет в брак материально обеспеченным. Но он в духовном плане закладывает неверное основание, и я думаю, что Бог не благоволит к таким решениям. Поэтому я предлагаю, чтобы братья и сестры, которые не вышли замуж и не женились еще, а находятся в семье, они жили нуждами своей семьи. Конечно, если нужды всей семьи восполнены, и все, дом отремонтированный, и все хорошо, то, конечно, можно откладывать часть денег при согласии с родителями на будущую свою жизнь. Но отделяться и жить самостоятельно считаю неправильным. Это грех против родителей. Знаю семьи, в которых родители очень тяжко живут в недостроенном доме или, может быть, в каких-то трудных условиях, или на лечение денег не хватает, а в это время дети, они свои семьи созидают, будущие, которых у них еще нет. Конечно, если он женился, это другой вопрос, а вот если пока еще семьи нет, он будущую семью свою созидает. Считаю такой подход неправильным. Вопрос. Приветствую, Денис. Задает вопрос Илья. Занимаюсь с молодежью, и мне задали вопрос, можно ли отдавать свои органы родным, также подписывать договор, что после смерти могут врачи воспользоваться моими нормальными органами и кремирование. После смерти тело сжигают для экономии места и денег. Нормально ли это? Вопрос задала медсестра, работающая в Европе. Там это особо насущно. Вы знаете, Илья, я скажу, что это вопросы личные, это вопросы не церковные. Ну вот, например, я знаю, что некоторые христиане... Вот из православных, ну и из баптистов тоже, которые категорически против, просто на стадии греха относятся к кремированию. Считают, что это просто ни в коем случае недопустимо кремировать тело, оно должно быть похоронено. Но так как это традиционное абсолютно понимание, то есть в смысле вот похоронить тело, то есть закопать в землю, это традиция, традиция народа, в котором мы живем. Эта традиция может быть в разных народах разная, поэтому в Священном Писании это никак не закреплено. И церковными какими-то канонами это тоже никак не утверждено. Поэтому в каждом народе с телом, которое осталось после умершего человека, могут делать так, как считают нужным. Кого-то кремировать, кого-то хоронить, кого-то, может быть, еще каким-то образом. В некоторых, например, Вот кто-то говорит, что мы против кремирования. А в некоторых странах вот так делают. То есть похоронили человека, закопали, да, вот похоронили. А потом через 2 года выкапывают, выбрасывают. И на это место, потому что очень мало места в этих странах для кладбищ, на это место другого человека хоронят. А это нормально или ненормально? То есть, в общем-то, в разных странах все по-разному. То же самое касается органов. Некоторые люди плохо к этому относятся, некоторые хорошо. Это вопрос вне церковный, это вопрос личный. Я думаю, что вполне благородно отдать органы, которые могут послужить другим людям. Вполне благородно. Вот у свидетелей Иеговы, у них это строжаще запрещено. Это у них запрещено на уровне вероучения, потому что переливание крови, а в данной процедуре обязательно требуется смешение крови или переливание даже крови, то это у них категорически запрещено. Поэтому у них нельзя жертвовать свои органы, быть донором. А у нас никаких канонических, догматических, богословских причин так поступать нет. Наоборот, есть заповедь Бога, что нет больше той любви, кто жизнь свою положит. Тем более, если какие-то органы. Но, тем не менее, морально переступить этот барьер трудно, потому что мы привыкли к тому, что так никогда не было. Это что-то новое совершенно в медицине, не так давно это началось. И поэтому кто-то не хочет этого делать и не расположен к этому. Теперь говорить, что они поступают плохо, тоже нельзя. Поэтому это не церковный вопрос, не вопрос богословия, догматики или церковного устройства. Это вопрос личный. Как желаете, так и поступаете. Греха нет ни в том, ни в другом случае. Но это опять-таки, повторяю, мое мнение. Вопрос от Татьяны. Добрый день. В моей жизни были очень необдуманные поступки, за которых я каялась, было исповедание. После моей жизни были проблемы. Когда пришла к пресвитеру за советом, мне сказали, ничем помочь не можем, только помолимся. И в дополнение к этим словам было сказано, что это моя жатва. Когда я спросила, неужели после прощения грехов Бог не прощает, а мне сказали, что я буду еще пожинать, ну и так далее. И вопрос, теперь я в смущении, для чего же каяться, исповедоваться, если ты все равно пожнешь? Вопрос, Татьяна, на ваш очень сложно ответить, потому что мы не знаем ситуацию. Давайте представим картину. Человек, ну, например, совершил убийство, вот убил кого-то. Это грех страшный причем. И его посадили в тюрьму. Дали ему 15 лет. И он покаялся в тюрьме. Покаялся и исповедовался. И полностью очистил себя от этого греха. Вопрос. Простил его Господь или не простил? Простил. Еще один вопрос. Теперь его отпустят государство, и он будет дома, или он будет в тюрьме продолжать сидеть? Скорее всего, будет продолжать. Бывают случаи, отпускает, но очень редко. А скорее всего, будет продолжать и до конца срока досидит. То есть, получается, что Бог ему простил, а последствия остались. Другой вопрос. Человек жил греховной жизнью, брал там кучу кредитов, у него большие долги перед банками, а потом он покаялся. Покаялся, и все, теперь он живет хорошей жизнью, он не пьет, не курит, и такой благочестивый человек, а кредиты остались. И ему теперь там 10 лет эти кредиты выплачивать, и 90% с каждой зарплаты надо отдавать на кредиты. И он очень скудно живет и еле-еле выживает, потому что все деньги нужно отдавать на кредиты. Бог простил? Простил. Последствия остались? Остались. Еще один пример. Человек был пьяница, упал зимой в снег и замерз, и ногу ему ампутировали. Он потом покаялся, исповедовался, Бог ему простил, простил. Последствия остались? Остались. То есть в некоторых случаях и довольно часто последствия наших греховных необдуманных поступков, они идут очень долго. Иногда они всю жизнь идут, а иногда они идут много лет. А иногда не идут вообще. Поэтому все зависит от вашей конкретной ситуации. Что конкретно у вас произошло? Потом еще такая ситуация. Человек может поступить необдуманно, и таких последствий, как ампутация ноги, кредитов или тюрьмы, таких последствий нет. Но вот он понял, что он поступил необдуманно, покаялся, и Бог ему простил. Но характер человека свой не изменил. Он продолжает поступать необдуманно, и он опять оказывается в подобных ситуациях. И это не жатва и не последствия, а это просто закономерное следствие его необдуманной жизни. Поэтому, да, бывают случаи, когда последствий никаких нет, бывают случаи, когда последствия есть, и долгие. Бывают случаи, когда последствия на всю жизнь. Бывают случаи, когда это не последствия, а нужно поменять свой характер. Поменять какие-то, исправить в себе какие-то понятия, чтобы больше не совершать тех ошибок, которые мы уже совершали. Видите, как сложно отвечать, когда нет конкретной ситуации. Вот надо вот как-то все объемно отвечать. Вопрос от Марка. Приветствую, брат Денис. Библия нас учит снисходить к немощным и избегать ситуаций, в которых я буду являться соблазном для ближнего. Ну, например, апостол Павел и мясо. Практика показывает, что в каких-либо спорных ситуациях в подавляющем большинстве говорят, что не нужно быть соблазном и от чего-то отказаться. То есть подстроиться под какую-то группу верующих. Как правильно поступать в таких ситуациях? Ведь так можно зайти очень далеко. Действительно, ситуация непростая. И она такая многослойная. Давайте попытаемся разобраться. Во-первых, что хочется отметить, что соблазн – это побуждение ко греху. Вот это очень важно понимать. То есть, когда Павел говорит, что я не буду есть мясо, он это говорит в контексте рассуждения с теми язычниками, которые признают идоложертвенное. То есть, если ты будешь есть мясо, а язычник, который внутри еще признает идолов, и он увидит тебя, который ест мясо в капище, то он соблазнится, и вот это как бы его соблазн, почему он соблазн называется? Потому что он будет делать то, что для него является грехом. То есть, это побуждение к греху. Но бывает очень часто, когда люди, они никакому греху их ничего не побуждает, они просто используют слово соблазн, чтобы вот свою, ну и прошу прощения за это слово, склочность такую оправдать. Ну вот, например, один брат мне говорит, я уже замучился, в нашей церкви есть сестра, которая все время обо мне соблазняется. Она соблазняется, что у меня рубашка не однотонная. Она соблазняется, что у меня рубашка слишком темная. Она соблазняется, что у меня галстук слишком яркий. Потом она соблазняется, что у меня в принципе галстук есть. Я, говорит, уже и рубашки все поменял, и галстук повыкидывал. И каждый раз, когда я прихожу в собрание, она чем-то соблазняется, и приходится мне все время подстраиваться под нее. Это не соблазн. Вот на поводу таких людей идти нельзя. Это, ну, я еще раз прошу прощения, называю склочность. То есть, к чему, к какому греху побуждает неоднотонная рубашка? Вот сестра говорит, меня твоя рубашка соблазняет. К чему соблазняет? К какому греху? Если я ношу неоднотонную рубашку, то что побуждает вас в своей жизни делать? То есть к чему вы склоняетесь? Можно представить, что эта сестра, она всю жизнь любила неоднотонные рубашки, а когда пришла в церковь, ей запретили их носить, и теперь она с большим трудом отказалась и переживает об этих рубашках, и скучает по ним, и ночью они ей снятся, а тут пришел брат в неоднотонной рубашке, и это ее соблазняет тоже носить неоднотонные рубашки. Но это же звучит очень смешно и фантастично. Конечно, ей просто это не нравится. Просто не нравится и все. Вот, а когда она говорит, что мне не нравится, вместо того, чтобы сказать мне не нравится, она говорит, мне соблазняет. Вот это не соблазн. Или, например, человек, многодетный отец, знаю личную ситуацию, многодетный отец, работал, пахал, как не знаю кто, очень много, у них машинка очень маленькая, дети не помещались. Он поехал, купил машину, хорошую машину. Но если бы я сказал, какую машину, не буду говорить, чтобы слушатели не догадались, кто знает эту ситуацию, то вы бы сказали, что машина не сильно хорошая. То есть вот для той местности, где он живет, она выше уровня, чем обычно верующие там пользуются. Потому что там верующие очень скудно живут. Но в принципе, даже вот на расстоянии 10 километров церковь, там есть намного шикарнее машины. Вот. И одна бабушка говорит, я соблазняюсь, что у тебя очень шикарная машина. Эта бабушка показывает свою внутренность. Она не соблазняется на самом деле, а она просто завидует. Ну или, по крайней мере, не умеет радоваться. Это разница между соблазном и склочным характером. То есть, когда человек завидует или еще что-нибудь. Вот, еще раз повторю, что соблазн – это побуждение ко греху. И поэтому, если мое поведение ко греху конкретному меня не кого-то не побуждает, то на самом деле не обязательно под этого человека подстраиваться. Но здесь есть другая сторона. А кто же решает, побуждает к греху или не побуждает? Вот вы пишете здесь, что надо подстраиваться под консервативную и радикально консервативную группу верующих. Иногда надо подстраиваться, действительно. Потому что вот человек от многого чего отказался в своей жизни. Вот, ну вот расскажу пример такой из практики православной церкви. В одном селе один батюшка молодой, которого недавно поставили в это село, он сделал такой призыв восстановить храм. И сказал пламенную проповедь, обошел всех верующих по домам и всех побудил к тому, что надо восстановить храм. И призвал всех затянуть пояса, чтобы откладывать какую-то сумму денег на восстановление храма. И он так пламенно все это изъяснил, что верующие православные в этой деревне, они в селе в этом вдохновились и решили действительно жертвовать на постройку храма. И вот они жертвовали, и в один раз, в один день к этому храму на стройку этот молодой батюшка приезжает на новом джипе, очень таком дорогом. Вот верующие потом говорили, что мы точно знаем, что он этот джип не украл. Мы точно знаем, что это не на наши деньги было куплено. Мы точно знаем, что это было ему подарено. Но все равно нас это соблазнило. Почему? Потому что он-то призывал нас отдавать часть денег из нашего заработка на постройку храма, а сам-то он этого не сделал. И после этого строительство храма прекратилось. То есть люди перестали жертвовать, и просто они разочаровались, и там большой соблазн был в этом вопросе. И этот батюшка, он ничего греховного не сделал. То есть ему подарили эту машину, и он взял в подарок. То есть он не украл эти деньги. Но его поведение послужило соблазном. Вот точно так же бывает и в некоторых случаях у нас. Мы ничего плохого не делаем, но наше поведение может послужить соблазном. Поэтому, хоть я и объяснил, в чем разница между соблазном и склочностью, тем не менее, решение по этому поводу лично и быстро принимать не стоит. Стоит посоветоваться со служителем, стоит посоветоваться с церковью. И не стоит идти на противление очень сильно, потому что мы иногда можем не разобраться. И лучше иногда действительно смириться и поступить так, как хочет большинство, лишь бы никому вреда не принести. Потому что ситуации бывают очень разные. Так, вопрос от неизвестного человека. Ну вот вопрос из той же самой сферы, о которой я уже говорил. Помните, мы сегодня про сестру, которая может ли вот в молодежи трудиться или нет. Приветствую, брат Денис. Можно ли члена церкви отлучать и ставить на церковное наказание за непрощение? Если не может простить члена церкви. Прошу ответить на основании Библии. Можно с примерами и жизни. Но вот знаете, вот обычно люди выдают себя вот этими выражениями. На основании Библии. Ну хорошо, на основании Библии, так на основании Библии. Написано, что если вы не простите, то и Бог вам не простит. Ну а если Бог вам не простит, то, разумеется, церковь вам не простит. И отлучить на основании этого текста за непрощение можно. Но, конечно, я никогда в жизни не слышал, чтобы отлучали за непрощение. Конечно, это ситуация какая-то из ряда вон выходящая. Вот, поэтому, скорее всего, опять-таки, за этим вопросом стоит какая-то ситуация, которую мы не знаем. Может быть, знаете, вот как бывают иногда случаи такие. Вот пришел человек исповедоваться и говорит, я исповедуюсь, что веревку украл. Ну, помолились со служителем, Бог простил. Служитель говорит, Бог тебя простил, все, иди домой. Через день приходит и говорит, я хочу еще раз исповедоваться. А в чем? Я веревку украл. А, ну ты же исповедовался. Ну, говорит, я исповедовался, но не сказал о том, что к этой веревке корова была привязана. То есть украл веревку с коровой. А вчера сказал, что только веревку украл. Так вот и здесь. Церковное наказание за непрощение. Слишком мягкая формулировка. Что за этим стоит? Может быть, за этим стоит какой-то страшный грех и еще что-нибудь. Мы не знаем. Поэтому такие вопросы лучше конкретизировать. А еще лучше вообще не задавать. Потому что для таких ответов на эти вопросы существует церковь, церковный совет, а если вы в своей церкви не находите понимания, то вышестоящие органы, например, областной совет, краевой и так далее. Поэтому лучше вопросы, где вы не согласны с решением церкви, не выносить на обсуждение типа вот ко мне, потому что все равно мы помочь вам не можем. Ситуация неизвестная, надо в ней разбираться. Так. Вопрос от Анны, она просит не объявлять, что за вопрос, поэтому не буду. Приветствую, Денис. Как ты считаешь, приемлемо христианину зарабатывать деньги путем перепродажи товаров и услуг, купи-продай, на постоянной основе, а также зарабатывать деньги, инвестируя в различные сферы бизнеса для получения прибыли, чтобы деньги работали на тебя? Не является ли это прикрытием и культивированием сребролюбия? Не является. То есть прикрытием и культивированием сребролюбия может являться все, что угодно. То есть сребролюбие – это любовь к деньгам. Причем любить деньги могут даже не нищие люди, у которых ничего нет. Они иногда любят деньги даже больше, чем богатые. Вот. Помните, притча есть такая. Написано, хозяин, уходя в дальнюю страну, раздал там деньги, да, там мины, таланты и так далее. А потом, когда господин возвращается, он говорит человеку, который вот этот талант закопал и возвращает, и говорит, вот тебе твое. Он говорит, не должен ли был ты отдать этот талант куда? Продающим, чтобы этот талант принес мне прибыль. То есть Христос приводит в притче пример, как человек должен был отдать свои деньги в оборот, как раз в инвестирование, как раз в купли-продажу. Поэтому ничего плохого в том, что человек занимается торговлей, купли-продажей и так далее, нет. Кстати, вот очень интересно, эта тема, она поднимается в таком свете, что влияние государства на церковь, ну, когда было советское время, вот советское время, то в советском времени нельзя было заниматься частной продажей. То есть советское законодательство, оно запрещало частную торговлю. Нельзя было вырастить на огороде и продать. Ну, в некоторых случаях можно было, в некоторых нет. А если человек, например, что-то купил и перепродал, то это вообще было уголовное преступление. Называлось это спекуляцией. И в церкви тоже это запрещалось. Нельзя и все. Вот. То есть, это вот то, что нельзя было в церкви, то, что это запрещалось в церкви, это было не церковное влияние, то есть это не из церковного вышло, как бы сказать, истории церкви, из церковных понятий, а это просто влияние государства. Потом государство поменялось и поменялась позиция. Вот. А если читать Священное Писание или читать историю церкви, то мы не видим никогда в жизни, чтобы апостол Павел или Лидия торговала багряницей, например, да, или в других текстах Священного Писания, или в истории церкви, когда осуждались, например, купцы, или когда осуждались какие-то торговцы. Такого нет. Осуждается грех, то есть когда человек обманывает, когда неверные весы у него, вот написано, что должны быть верные весы, а когда весы-то используются? На рынке как раз используются, человек купил и перепродает на рынке, но вот неверные весы осуждаются, когда человек слишком большую маржу ставит, то есть зарабатывает там не 20-30%, а 1000% на беде человека, например, приехал куда-нибудь, как знаете, иногда бывает, вот были случаи там, какой-то теракт произошел в Москве или в Петербурге, и таксисты сразу цены, хоп, повышали там с 500 рублей до 3000, потому что людям-то безвыходная ситуация, ехать надо, а машин мало, и поэтому цены сразу вырастали очень сильно. Вот это Библия осуждает, это называется лихоимство. То есть нечестность осуждается Библией, лихоимство осуждается Библией, некачественные товары осуждаются Библией. Когда человек знает, что этот товар там некачественный, он просроченный, а он его там как-то потирает и продает как нормальный, это осуждается Библией. То есть в работе человек должен быть честным и руководствоваться евангельскими принципами, а не своей выгодой. Серебролюбие – это такое свойство человека, когда он ради своей выгоды готов пожертвовать всем остальным, человеческими отношениями и отношениями к Божьим заповедям. Но если купец честный, хороший и правильный, то в этом случае Библия его не запрещает. Поэтому это не является нарушением каких-то заповедей Божьих. Следующий вопрос от Ларисы. Здравствуйте, брат Денис. Благодарность Господу нашему и вам за это служение. Слава Богу. У меня есть вопрос, который временами не дает покоя. Покаялась 20 лет назад в регистрированное общение, потом перешли через 2 года в наше братство. И только тогда исповедовалась. За свои 40 лет много согрешила, но не все вспоминала при исповедании. С тех пор ни разу в нашей церкви не проводилось очищение освящения. В течение этого времени исповедовалась, когда грешила, но что-то меня тревожит. В это карантинное время еще больше думаю об этом. Молитвы мои как будто не услышаны Богом. Временами унываю, плачу, нет той радости. Библию читаю регулярно, но не так исследую, как раньше. Боюсь, Господь восхитит церковь, а я останусь. Что делать? Ну, бояться, во-первых, не надо, потому что я уже как-то много раз говорил на эту тему, что если мы остаемся в разряде учеников Господа Иисуса Христа, мы его не оставляем, то он с нами работу не прекратит. То есть у нас Господь вот такой Бог, и такой учитель, и такой друг, который нас не бросает. И если мы в неправильном духовном состоянии, то Господь будет нас достигать и будет нас менять, и Он обязательно достигнет своей цели. Надо переживать только тогда и только тому, который хочет намеренно уйти от Христа, который намеренно не выполняет Его заповеди, который намеренно игнорирует Его Слово, и который в сердце своем не хочет иметь общение с Богом. Вот таким людям нужно беспокоиться. Но они беспокоиться не будут. А вам беспокоиться именно по поводу того, что вы останетесь на земле, не надо, потому что вы переживаете, и вы хотите быть с Богом, и таких людей Бог не оставляет. Вот. Но как вам помочь в ваших переживаниях? Вам нужно побеседовать с хорошим служителем. Если в вашей церкви такого служителя нет, вообще служителя нет, то пожертвуйте временем, деньгами и поедьте куда-нибудь, или созвонитесь хотя бы по телефону. То есть вам нужно побеседовать со служителем, который вам поможет, который вам откроет ваши какие-то проблемы, если не существует. Но если в вашей церкви есть служитель церкви, который даже, может быть, не очень опытный и не очень вам нравится, то лучше к нему обратиться. Он вам поможет лучше, чем все остальные. Вот. И вам нужно читать Евангелие читать и смотреть на Иисуса Христа, на его характер. Потому что вот ваши переживания, они более такие, не, ну как я вижу, более беспочвенные, то есть более эмоциональные. Сейчас карантин, там слышим какие-то слухи, кто-то умирает, кто-то болеет, и может быть все, конец света скоро придет, как некоторые говорят, да, и вот это все на человека нагружается, и ему становится от этого очень переживательно, и некоторые люди просто психически, это, ну не то, что психически, а нервно это не выдерживают, нервно. И у них начинается депрессия, уныние и так далее. Поэтому надо читать Евангелие, нужно верить словам Иисуса Христа, нужно пообщаться со служителем и нужно доверять больше Господу. Так, вопрос от Стефана. Приветствую, брат Денис. Вопрос о юморе. Как правильно относиться к юмору? Не считаю, что шутить нельзя. Наоборот, доля юмора в деле часто необходима. И отвержение всего, что вызывает улыбку, считаю ненормальным. А конкретнее интересует следующее. Через средства связи бывает присылают юмористические демотиваторы, небольшие видео с тенки КВН и так далее, цель которых рассмешить и расслабить, где граница греха и допустимого. Но всегда мы говорим так, что юмор это как приправа, которая вот как перец и соль немножко посыпали в пищу и вкуснее стало. Но если чуть больше посыпать, чем надо, то пища испортится. Вот то же самое с юмором. Юмор допустим в очень ограниченных пределах, когда человек, он использует юмор для того, чтобы, например, проповедник сказал какую-то смешную фразу, чтобы ситуация в церкви расслабилась, чтобы люди немножко оживились. Иногда юмор используется для того, чтобы лучше запомнилось какое-то выражение. То есть юмор – это слуга, слуга слова, да, то есть или слуга ситуации в данной ситуации. То есть он помогает, он создан для того, чтобы помогать. Но некоторые люди, они юмор отделили вот от этой службы и поставили его самостоятельно на трон. И они служат юмору. То есть их цель, чтобы было смешно. Не ради чего-то, а ради того, чтобы было смешно. И это уже недопустимо. Смехотворство написано неприлично. То есть если юмор ради юмора, то это неприлично. Вот, например, сейчас очень популярные в России, ну и в других странах, юмористические передачи, которые вы назвали, и сами юмористы. И эти юмористы, они сейчас популярнее, чем все остальные люди на свете, да? И это, конечно, очень неправильно. Вот сейчас коронавирус, и у нас сейчас нужны врачи, а не юмористы. И у нас такое общество, что врачам платят копейки, а юмористы получают миллиарды. И вот сегодняшняя ситуация показала, что это совершенно ненормальное общество. Надо, чтобы врачи получали много, и учители получали много, и пожарные получали много. А юмористы, ну если хотят смеяться, ну пусть смеются и получают за это копейки какие-нибудь. Потому что я, например, ни одной копейки не готов заплатить юмористу за то, что он мне шутку какую-то рассказал. Вот. Но, к сожалению, сейчас люди находятся такие, что вот у них духовная пустота, и они эту духовную пустоту замещают вот этим юмором, который очень часто пошлый, очень часто неприличный и неблагородный. И поэтому я считаю это недопустимо. Вот. Каждый должен ориентироваться на то, что в Священном Писании написано, смехотворство неприлично. То есть юмор допустим, и юмор это хорошо, и юмор это полезно, и он очень нужен в нашей жизни, но когда юмор становится как бы самостоятельным таким предметом, ради чего надо трудиться и чего нужно достигать, то это становится уже каким-то извращением. Вот. Насчет вот этих всяких демотиваторов, то ориентируйтесь на свою совесть. Вот ориентируйтесь на то, как вам подсказывает ваша совесть. Я думаю, что совесть христианина, она не подсказывает, где граница того или иного значит, ролика, так скажем. Да. Виктория спрашивает. Спасибо за прошлый ответ, ну, слава Богу. И вот такой вопрос. Вот веру в Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой, это обетование или не обетование? Ну и как же с этим обетованием быть? Вы знаете, это вопрос, ну, не очень простой на самом деле, потому что есть такое правило, что из повествовательных текстов нельзя брать истины Священного Писания. Простой пример. Помните, однажды Филипп пошел на дорогу, которая пуста. Вот, и встретился там с казнохранителем царицы Кандаки, евнухом эфиопским. И он стал ему свидетельствовать. И после того, как он засвидетельствовал, он его покрестил. А потом написано, что евнух поехал дальше, радуясь, а Филиппа Дух Святой перенес в Азот. И вот это повествовательный текст. Из этого повествовательного текста мы можем сделать несколько выводов. Первый вывод, что нужно слушаться Бога, когда Господь тебе повелевает идти даже туда, где никого нет. Потому что Дух Святой повелел Филиппу идти на дорогу, которая пуста. Второй вывод. Нужно свидетельствовать тем людям, которых ты встретишь. Третий вывод. Нужно крестить тех, кто уверовал. И четвертый вывод. не нужно беспокоиться о том, как вернуться домой, потому что Дух Святой тебя обязательно перенесет. Как Филипп перенес. То есть из этого повествовательного текста мы делаем 4 вывода. С первым выводом и со вторым мы точно согласны, надо слушаться Бога. Второй вывод, что надо свидетельствовать. С третьим выводом уже не все согласны, что надо крестить тех, кто уверовал, потому что крестить, например, сестра не может этот вывод себе применить, или брат не может себе этот вывод применить, а это только служитель или церковь может так сделать. А четвертый вывод, мы вообще не согласны, потому что мы понимаем, что не всегда и почти никогда Дух Святой не переносит обратно после того, как ты совершил служение. Так получается, из одного текста мы сделали 4 вывода. Почему же 2 вывода мы принимаем, а третий наполовину, а четвертый вообще не принимаем? На каких основаниях мы это делаем? Где эта граница? А кто-то скажет, ну это понятно и так. На самом деле ничего не понятно. Люди какие-нибудь там из суперхаризматических движений, они могут и 4-й вывод принять тоже. Поэтому есть такое правило. То, что в новозаветных посланиях или в учении Иисуса Христа утверждается, вот те выводы мы можем себе иметь в виду. А то, что не утверждается, к тем выводам мы должны относиться с осторожностью, потому что из повествовательных текстов выводы делать нельзя. «Спасешься ты и весь дом твой». Я не нахожу в новозаветном времени, в новозаветных посланиях, прошу прощения, такое правило, что если ты христианин и ты верующий, то все твои дети и все твои родственники обязательно спасутся. Вот такой зависимости нет. Вот это выражение было сказано в конкретной ситуации конкретному человеку, сотнику. И, кстати, еще не факт, что там идет речь о спасении вечном. То есть сотник переживал, как выйти из этой ситуации, когда узники разбегаются, а он за них отвечает головой, и что римские власти могут его казнить. И ему Павел говорит, что он спрашивает, что теперь делать. Он же спрашивает это не в плане того, что теперь мне делать, в плане вечного спасения. Он тебе спрашивает это, как мне поступить в этой ситуации. И Павел ему отвечает, доверься Богу. То есть веруй и доверься Богу, и все будет хорошо. То есть вывод из этой ситуации, что доверься Богу, и ты будешь спасен, и твоя семья не пострадает. Но можно ли этот вывод переносить теперь на все семьи мира и сказать, что если бабушка уверовала, и теперь она христианка, и теперь все внуки ее уверуют, все дети ее уверуют, и муж ее уверует, и все-все-все уверуют, обязательно это так сказать нельзя, потому что у каждого человека есть свободный выбор. И каждый человек, даже самый лучший верующий, не может повлиять на другого человека. Даже Бог не нарушает свободную волю человека. И если человек захотел уйти от Бога, то он уйдет, какая бы верующая бабушка или мать у него ни была. Поэтому вот как стопроцентное обетование, это слово нельзя применять в любых обстоятельствах. Вот так вот. Два вопроса, необычных. Давид задает два вопроса. Почему-то, кстати, на «ты». Интересно. Вот я чем старше становлюсь, тем так вот как-то необычнее видеть обращение на «ты». Ну ладно. Может, Давид это какой-то мой близкий друг, которого я не знаю. Ты проводишь анализ своих ответов? И второй вопрос. Есть ли вокруг тебя братья, с которыми ты обсуждаешь свою рубрику «Вопросы и ответы»? Анализ провожу, да, анализ провожу. С братьями иногда обсуждаю. Ну, не то чтобы каждую рубрику, каждый вопрос, но, в принципе, иногда обсуждаем. Да. Так, вопрос от Артема. Как вы относитесь к НЛП, нейролингвистическое программирование? Отношусь отрицательно. Считаю, что это методика, которая из той сферы, куда человеку лучше не вникать и не заниматься этим. Вопрос от Ольги. Добрый день, очень нужен ваш совет. Вопрос такой, можно ли платить за сессию христианину? Так сложилось, что я недавно покаялась, уже в разгар сессии. До этого я половину предмета платила и думала, что дальше и дальше смогу платить. Поэтому не учила и не придавала им значения. Поэтому что думала, что для моей профессии не важны эти предметы. Но как быть после покаяния? Можно ли заплатить за то, что упустила, так как сессия скоро закончится, а на носу защита диплома, и я просто не успеваю их закрыть. И получается, 3 года были напрасны труда. Дорогая Ольга, вот здесь у меня мнение очень такое, опять-таки, наверное, вам не понравится. Дело в том, что я давно закончил университет, аспирантуру, давно, уже много лет прошло. И когда я заканчивал аспирантуру, то я написал диссертацию, вот кандидатскую, но я ее не защищал, потому что мне сказали, что за защиту диссертации нужно заплатить 100 тысяч рублей. Под тем временам это были очень большие деньги. И мне сказали, либо ты остаешься преподавать в университете, либо надо платить. Ну, у нас там было несколько аспирантов, и вот один остался преподавать, и он до сих пор преподает там, и он стал там кандидатом наук, по-моему, даже сейчас доктором уже стал. А все остальные, кто-то заплатил, за сдачу, а кто-то не заплатил. Вот я был в числе тех, кто не платил, потому что подумал, что мне такая диссертация не нужна. Я ушел, и вот у меня сданы кандидатские минимумы, корочки есть, а диссертация написана, но не защищенная. Вот. И потом, ну как бы я больше с высшим образованием не сталкивался. А вот недавно совсем, когда стали детки мои подрастать, но мои дети еще не учатся ни в колледже, ни в институте, но все равно как бы больше круг общений в этом вопросе стал развиваться. И оказалось, что сейчас в России в очень многих учебных заведениях берут деньги за сдачу. Я не ожидал, насколько это массово. Не ожидал. И я категорически против. У нас одна сестра учится, и она говорит, что нас принуждают платить. Я ей сказал, давай я пойду туда, и я там весь это учебное заведение разнесу. Потому что это просто беспредел. Ни в коем случае нельзя этому потакать. Ни за что. То есть... Это нарушение закона, это нарушение Божьих законов, и это наглость, и ни в коем случае этого делать нельзя. Я помню, у нас в институте, у нас никто никогда не брал деньги за оплату. Ну вот когда я учился, это в аспирантуре потом за диссертацию стали брать. Но у нас была одна женщина-преподавательница, она конкретно сказала, что вы мне не сдадите, пока вы не заплатите. Я ходил на сдачу, по-моему, 8 раз, по-моему. 8 раз сходил и в конце концов сдал на 4. То есть она поставила. Потому что, а куда деваться? У нас же такое правило, что если, например, человек раз не сдает, два не сдает, три не сдает, то потом собирается комиссия, и ты при комиссии сдаешь. И если комиссия видит, что ты знаешь, то тому человеку не сдобровать, тому преподавателю, который у тебя не ставил тебе оценки. Но опять-таки там круговая порука может быть, и они друг друга покрывают и все остальное, но в целом, конечно, это плохо. Поэтому мое личное мнение, что не надо платить, надо учиться, еще раз учиться, как завещал Ленин. Вот. Но платить не надо. Ваша ситуация более сложная, потому что вы были неверующие, и вы платили, и считали, что так. Сейчас ситуация такая, как бы изменилась. Что я вам бы предложил? Я бы предложил помолиться с постом, пойти в учебное заведение и сказать, я теперь христианка, я платить не буду. Очислите, очислите, значит 3 года напрасно прошло. Не очислите, дадите мне шанс, буду сдавать все. Но платить за обучение, я считаю это неправильно. Мое личное мнение. Но опять-таки, наверное, вам стоит обсудить это с родителями и со своими служителями. Мне не хотелось бы, знаете, ставить человека в какой-то тупик, что вот он задал вопрос, а теперь он должен выйти из этого учебного заведения. Я выразил свое мнение. А как вы будете поступать? Поступайте так, как вот вам подсказывает совесть, и как подсказывают родители, и советуйте с местным служителем. Приветствую вас. Читали ли вы книгу Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование»? Если да, что, то что вы можете сказать по этой книге? Спасибо. Я эту книгу не стал читать, Семен пишет вопрос, потому что это не книга, это просто какое-то мракобесие. То есть это псевдонаучная книга. То есть она написана языком, конечно, таким, который производит впечатление, но там ни одного грамма здравого смысла. Я вообще удивляюсь. Но я, в принципе, к Латыниной никогда не относился хорошо как к журналисту, потому что непонятно, что говорит эта женщина. Вот она на «Эхо Москвы» часто выступает. И ее мнения вообще странные какие-то. Но то, что она написала книгу, в которой она ничего не понимает, и она не является ни специалистом ни в какой области из тех, что она пишет, и для меня крайне странно. Это похоже на Невзорова, который говорит не пойми что, думая, что он говорит какие-то умные вещи, и любой там... ну не знаю, ну не первоклассник, но любой здравый человек из христианства половину его доводов за 2 секунды может опровергнуть, а вторую половину за 3 секунды. И Невзоров говорит это с умным видом, смотрит в камеру и считает, что он производит на кого-то впечатление. Для меня это очень странно, когда люди заходят в те области, в которых они не соображают вообще и начинают что-то говорить. Вот то же самое с Латыниной. Зачем она эту книгу написала? И так у ней не сильно-то большой авторитет, честно говоря, среди круга журналистов. А тут она еще и книгу написала и в конце концов все себе испортила. Поэтому, конечно, я эту книгу читать не собираюсь полностью. Пролистал, посмотрел на ее некоторые аргументы. Вот, и никому не советую, это просто потеря времени. То есть, да, бывают атеисты, которые пишут книги достаточно умные, которые стоит читать, потому что там есть, ну, как бы, возражения, которые надо проанализировать, и чтение подобных книг укрепляет нашу веру, потому что читаешь книгу какого-то умного атеиста, который не согласен с христианством, и ты анализируешь его доводы, и твоя вера через это укрепляется. А когда читаешь книгу Латыниной, ничего кроме раздражения, смеха и других не очень хороших благочестивых эмоций у тебя не возникает. Поэтому это просто какая-то художественная, прошу прощения, не художественная, а документальная макулатура, которая абсолютно непонятно зачем написана. Поэтому эта книга даже и не должна рассматриваться в качестве вообще чего-либо. Вот. Приветствую, Денис Владимирович. Вера задает вопрос. Почему во время Ветхого Завета Бог одобрял убийства и войны? Неужели сейчас Бог изменился? Нет, Бог не изменился, изменились обстоятельства. Дело в том, что, ну, об этом я уже подробно говорил раньше, не буду подробно говорить сейчас, вы можете найти в одном из выпусков вопросов-ответов. Дело в том, что Бог обещал, что будет рождение Иисуса Христа. И вот чтобы рождение Иисуса Христа было возможным, необходимо было сохранить в народе израильском хотя бы остаток благочестивых людей. И поэтому Бог категорически был против того, чтобы народ смешивался с окружающими народами, против идолопоклонства, вплоть до физического истребления, чтобы можно было сохранить возможность исполнения обетования. То есть вот эта фраза «закон детоводитель ко Христу», то есть как закон, как охранник, он очень справлялся со своей целью. И то даже при таком охраннике все равно к моменту прихода Иисуса Христа там по пальцам можно пересчитать благочестивых людей, которые остались. Очень мало их было. Вот. А если бы закона не было, то совсем бы все было плохо. И поэтому, пусть такими жесткими мерами, но ради блага человечества это было оправдано. А сейчас Христос родился, сейчас другое время, и поэтому это уже не нужно. И поэтому Бог не одобряет убийство. Бог никогда не одобрял убийство. Вот в принципе был против этого. Но в данной ситуации это была вынужденная мера, чтобы сохранить вот то обетование, которое должно было исполниться. Вопрос от Даниила. Как отличать совпадение от чудес в жизни? А никак не отличать. Вообще, в принципе, знаете, какая ситуация, что вот то, что вы проснулись сегодня утром, это не совпадение и не чудеса, но это чудо. То, что мы дышим, это не совпадение и это не чудеса, а это чудо. Потому что наша жизнь, это вообще наполнена чудами, чудом Божьим. И я вообще, в принципе, не считаю этот вопрос важным. Как отличать совпадение от чудес жизни? А никак. Все в моей жизни Бог делает. И совпадение, и не совпадение. Слава Богу за все, что происходит. Поэтому, если я помолился и пришел вовремя автобус, это Божье чудо. Кто-то скажет, это совпадение. Ну, для тебя совпадение, для меня Божье чудо. Поэтому, так как моя жизнь вообще, в принципе, окружена Божьим присутствием, поэтому все в нашей жизни, за все в нашей жизни, слава Богу. Но, кстати, вот момент такой, возвращаясь к этому вопросу. Почему, вот вопрос такой, почему в нашем мире нигде не существует какого-то места, пусть очень труднодоступного, такого места, куда невозможно добраться и надо огромные деньги потратить, чтобы туда ехать. Но если вы туда пойдете и спуститесь в какую-нибудь шахту и пройдете 100 тысяч километров пешком и там еще что-нибудь сделаете, и тогда вы найдете место, где 100% вы убедитесь, что Бог существует. Почему на нашей земле не существует ни одного места, где можно убедиться, что Бог существует на 100%? Почему? Потому что в этом случае не было бы места вере. А именно вера, она определяющая в нашем спасении. Поэтому Бог говорит, что блаженны верующие. Поэтому ни одно событие в нашей жизни не может на 100% доказать существование Бога. Это можно списать на совпадение или на еще что-нибудь. Потому что нам нужен элемент веры. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Бог мог бы сейчас явиться Бог, показать себя во всей славе, так и будет, кстати, в какое-то время. И абсолютно все неверующие преклонят колени свои перед Ним. Перед Ним преклонит всякое колено земных, преисподних и небесных. Все преклонят колени, даже совершенно неверующие раньше люди, они уверуют. Но это будет уже не та спасительная вера, а это будет уже вера от знания. То есть увидел и поверил. А сейчас мы должны верить, потому что не видим. И это более блаженное состояние. И это спасительное. Поэтому Бог не производит какие-то чудес, однозначно таких вот доказывающих, что Бог существует. Поэтому, когда, например, происходят такие чудеса, как иконы плачут, или благодатный огонь якобы с неба сходит, то это противоречит Божьему замыслу. Потому что Бог, не совершая чудес, которые нельзя было бы спутать с совпадением, не совершает. Потому что иначе тогда не было бы элемента веры. Ну, во времена Христа, во времена апостолов такие чудеса были, там, воскрешал человек, воскресал, там, и так далее. Но даже вот во времена Христа, когда Лазарь говорит, богач говорит, пусть Лазарь пойдет к моим братьям, то ему Авраам отвечает, что даже если мертвый воскреснет, они не поверят. То есть, это чудо даже тогда не вызывало однозначного уверования. Так, вопрос длинный, буду читать вопрос от Анны. Приветствую вас, брат Денис, благодарим за труд, благословение вам и вашей семье, спасибо большое. У меня такой вопрос. В связи с происходящими в мире событиями, пандемии коронавируса, интернет начал массово наполняться теориями происходящего. Статьи чипизации, принудительная смертельная вакцинация, дошло до того, что мне одна сестра с церкви прислала подробное видео, где говорится о вакцинации от коронавируса и о том, что нужных людей оставят, ненужные люди умрут от прививок. Под этими видео сестра написала для вашего размышления вопрос. Если это действительно так, то стали бы люди в открытую все это говорить? Неужели даже верующие люди в это верят? Есть также повод задуматься по поводу криптовалюты, о которой все чаще говорят. Я много не понимаю в этом вопросе, но является ли это поводом для переживаний? И еще один вопрос. Из происходящей ситуации появилось много статей и мнения, что болезнь является началом конца света. Многие статьи якобы основаны на книге Откровения, пишут разные домыслы. Сам Христос не назвал дат и даже сказал, что не наше дело это знать сроки. Но Он назвал предшествующие концу события. На протяжении всей истории слова Господа нашего исполняются. Мы видим войны, море, голод. Чем тогда болезнь, в которой уже умерло много людей, отличается от предыдущих болезней с подобной смертностью? Просто мое мнение, что Господь в очередной раз через все происходящее обращает наше лицо к себе, чтобы мы проверили наши пути, наше духовное состояние во время бури. Но это еще не конец. Правильно ли я понимаю или просто обманываюсь? Заранее сердечно благодарю за ваш ответ и потраченное на него время. Сестра Анна, вот такие письма, как ваше письмо, оно внушает, надежду, что еще не все потеряно. И какие-то здравомыслящие люди существуют. Вот как ваше письмо, например. Я, конечно, очень удивлен и просто даже на грани какого-то замешательства, насколько массовая истерия началась по поводу этого коронавируса. Даже братья, которые, в принципе, не отличались раньше какой-то бездумностью, начинают верить в чипизацию, начинают верить в Билла Гейтса, который все это придумал, начинают верить в обязательную вакцинацию, начинают верить в то, что дистанционное образование – это специально, чтобы наших детей вредить, и начинают верить во всякие другие глупости. Конечно, это никакого отношения к никакой реальности не имеет, и все это через полгода закончится, и мне очень будет хотелось бы посмотреть в глаза тем людям, которые через полгода, как они будут оправдывать то, что они сейчас наговорили. Вот я помню, приехал когда в Ейск, это было, 13 лет назад уже прошло, и мы встретились с одним человеком, он является служителем адвентистской церкви. Вот. И мы с ним беседовали достаточно подробно, и он говорит: Денис, вот упали башни-близнецы, то есть 11 сентября упали башни-близнецы в Америке. И это было предсказано Еленой Уайт. И с тех пор не пройдет больше 10 лет, он тогда сказал 5 лет, но дал себе такой, маленький запасик 10 лет. Он сказал, что не пройдет 10 лет, как обязательно 100% будут приняты решения о запрете празднования субботы во всем мире и обязательно празднование воскресенья. И он нарисовал картину, когда, все там поменяется в этой жизни и так далее. И я тогда его спросил: скажите, пожалуйста, Юрий Михайлович, а если через 5, 7 или 10 лет ничего этого не произойдет, что вы тогда скажете? И он тогда мне сказал: 100% обязательно это произойдет. Нет ни одного шанса, чтобы этого не произошло. Сейчас прошло 10 лет и даже 13 лет, и моя врожденная вежливость не позволяет пойти к нему и спросить его: извините, пожалуйста, где же ваше обетование? Вот то же самое с этими горе-пророками. Обязательно всем будут чипизировать, обязательно всех уничтожат, оставят золотой миллиард, все наши дети превратятся в роботов и все остальное. Давайте сделаем так. Пройдет год, и через год, когда все нормализуется и будет обычная жизнь, как она была раньше, чуть-чуть изменится, потому что, может быть, какие-то правила ведут, дистанции, в ресторанах столики подальше друг от друга поставят, и все, больше ничего не будет, никаких последствий никаких не будет. Вот. И давайте посмотрим на этих людей, которые сейчас истерию нагоняют и людей в страх вводят, и которые кричат по всему интернету, что Билл Гейтс во всем виноват. Билл Гейтс, бедняга, уже не знает, куда прятаться от всех этих наших русских и нерусских людей, которые его пытаются обвинить во всех бедах коронавируса. Вот, и посмотрим, что эти люди скажут через год. Просто посмотрим, что они скажут через год. Давайте этим оставим на один год. Я убежден, я прям абсолютно убежден, что пройдет несколько месяцев, жизнь нормализуется. Потому что никакого отношения происходящие сейчас события к событиям, описанным в книге Откровений, не имеют. Вот. И ваше письмо, я еще раз говорю, это лучик здравого смысла в том, что сейчас происходит вокруг. Поэтому я с вами совершенно согласен. Я убежден в том, что пророчества Нового Завета исполняются не так, как мы их понимаем сейчас в коронавирусе. Что никакой чипизации не произойдет, и никакой вакцинации обязательной, через которую будут вводить чип, тоже не будет. И вот недавно целая была у нас проблема, что в Германии или еще где-то обязательную вакцинацию, а потом новости пришли, что это ее отменили, эту обязательную вакцинацию, и так далее, и так далее. Да, конечно, есть какие-то переживания. Переживания в том, что мир меняется. Вот. И, конечно, вот когда, например, башни-близнецы упали там во время войны, прошу прощения, 11 сентября 2001 года в Америке, появились какие-то законы, больше стало контроля над гражданами. И понятно, что и сейчас вот все вот эти меры, которые ввели, там, пропускной режим и все остальное, конечно, все это никуда не денется. Конечно, у государства появится больше контроля. Хотя куда больше контроля, чем сейчас, уже непонятно. Вот люди иногда говорят, что через вакцину будут чип вводить в человека. Я задаю вопрос, а зачем его вводить? Чтобы за человеком следить. Так и так уже за нами всеми следят давным-давно. Телефоны все уже нашу траекторию наших походов отмечают. И если вдруг спецслужбам надо, они любой телефон могут и прослушать, и просмотреть. И записи все хранятся на серверах провайдеров. И все это можно проглядеть. И камеры сейчас в Москве, одна из самых разветвленных камер во всем мире, после Китая, наверное, больше всего камер. На каждом банкомате камеры стоят. В принципе, сейчас мир очень контролируемый. И кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Кто-то об этом переживает, но это не относится никаким образом к духовной составляющей. То есть, сейчас происходит вот такая большая проблема в церквах, что сейчас люди путают социальное, политическое и духовное. Вот это путают. Ну, например, говорят кто-то, давайте петицию соберем о том, чтобы наши дети не учились дистанционно. Я согласен, кому-то не нравится дистанционное образование. Пожалуйста, пишите петиции, допустим. Но не смешивайте это с церковью. Это ваша гражданская позиция. Вот вам не нравится, чтобы ваши дети учились дистанционно. Не нравится, вы имеете право это свое нежелание выразить. Вы имеете право по-другому как-то обеспечить учение своих детей. Вам не нравится, что вакцинация, например, там, ну, например, кто-то говорит, что не будут пускать на работу, если не будет вакцину. Хотя этого неправда, такого не будет. Но, допустим, вам это не нравится. Пожалуйста, не соглашайтесь. Это ваша гражданская позиция, это ваша социальная позиция, это ваша политическая позиция. Но это никакое отношение не имеет к духовности, к Царству Небесному, к церкви. Этими вопросами церковь не занимается. То есть церковь прекрасно будет существовать даже в условиях тоталитарного контроля. Да, мне не нравится тоталитарный контроль, мне не хочется, чтобы это было. Но даже если это будет, это никаким образом не повлияет на нашу духовную жизнь. Возьмем фашистскую Германию. Во время фашистской Германии был тоталитарный контроль. Ничего нельзя было делать, абсолютно ничего нельзя было делать. И тем не менее церковь существовала. Во время Нерона церковь существовала. Церковь может существовать в любых обстоятельствах, пока не придет Христос. Ничто из орудия, сделанного человеком, не может повредить. Написано так конкретно, что никакое орудие, сделанное против вас, не будет иметь успеха. Ничего. Мы по этому поводу можем переживать, только если это не нравится лично мне. Вот мне не нравится, что за мной следят. Не хочу, чтобы за мной следили. Вот можете по этому поводу переживать. Но с точки зрения духовного, церковного устройства или с точки зрения нашего спасения, все это не имеет никакого значения. Вот. Так. Ну, еще, может быть, немножко вопросов, хотя время уже 1:22 прошло, надо заканчивать. Вопрос от Лилии. В Римлянам 8:13. Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Что значит духом умерщвлять дела плотские? Как это в практической жизни? Спасибо за ответ. Спасибо за ваш труд и усердие. Всегда очень интересно слушать ваши ответы на различные вопросы. Спасибо за добрые слова. Ответ на ваш вопрос очень простой. То есть, вот некоторое время назад звонит мне один брат и говорит, что другой брат его огорчил. То есть взял его вещь и сломал. И вернул сломанную. А когда я ему сказал, он стал на меня шуметь, что это ты сама все виноват. Что мне делать? Я говорю, вот это как раз та ситуация, когда дух хочет одного, а плоть хочет другого. Плоть хочет мести, раздражения и зла. А дух хочет прощения и смирения. Выбирай, кого ты будешь слушаться. Послушаешься духа, будет страдать плоть. Послушаешься плоть, будет страдать дух. У нас есть выбор. В обычной ситуации, кому мы дадим предпочтение, духу или плоти? Хотим почитать Библию. Наш дух очень хочет читать Библию, а плоть не очень хочет. Кого мы заставляем страдать? Поэтому духом умерщвляйте дела плотские, это значит, выбираете сторону духа в любых ситуациях жизни. В отношениях с людьми, в отношениях к себе, в отношениях с церкви, в нашем повседневном хождении перед Богом. Это и называется жизнь по духу. Если будете жить так, то будете живы. Если будете жить по плоти, то умрете. Здесь очень все просто. Все, на сегодня все. Спасибо всем, кто внимательно меня слушал. Простите те, кто, чьи вопросы не были отвечены. Вот. Надеюсь, когда-нибудь мы с этой ситуацией разберемся, чтобы вопросов не оставалось неотвеченных. Все, с Богом, до свидания.